Здравствуйте, коллеги. Давайте начинать. Меня зовут Сергей. Я работаю разработчиком баз данных MySQL Server в лаборатории Касперского. И сегодня я буду рассказывать доклад на довольно-таки интересную тему, и необычную в том числе и для меня. Это тема между облаком и землей, интеграция между Hadoop, SQL Server и Windows Azure. Собственно, чтобы не мучить вас скучной аджендой с буллетами, да, попробуем ответить на два вопроса. О чем эта презентация? Кто-нибудь попробует догадаться? В первую очередь. Об облаках. Cloud OS Summit. Соответственно, мы будем рассказывать об облачных технологиях в том числе. Второй момент — это обзорная презентация. То есть я буду рассказывать какие-то… Начну с самых азов. Да? Кто вообще работал с Hadoop? Есть такие? Ни одной руки. А кто слышал? Так, ползала. А кто не слышал до этого? Отлично, есть такие. Собственно, я угадал в точку. Да? Я расскажу, что такое Hadoop. Довольно-таки детально постараюсь, да, но очень просто в том плане, чтобы всем было понятно. Соответственно, мы рассмотрим сценарий его применения, рассмотрим, что такое HDP и HD Insight, да, разные версии поставки. И дальше мы посмотрим на способы, которыми можно интегрировать Hadoop с решениями SQL Server или Windows Azure SQL Database. Да? Так как это системы очень разные, но тем не менее есть способы их замечательно интегрировать в одно целое, то есть получить какую-то гибридную инфраструктуру. И второй вопрос. Чего не будет в этой презентации? Да? Не будет ответа на вопрос, что лучше, SQL Server или Hadoop? Да? Там Windows Azure SQL Database, HD Insight. Я могу сюда добавить, например, гамбургер в Макдональдсе. Да, еще что лучше. Это совершенно разные платформы, предназначены для совершенно разных задач. Сравнивать их не стоит. Лучший вариант, когда они работают совместно для получения наиболее хороших результатов. И начнем с такого интересного слайда, так как все-таки презентация по большей части относится к тому понятию, как Big Data. Да? Начну с такого слайда. Что происходит в мире за 60 секунд? То есть, например, почти 500 000 комментариев на Фейсбуке. Да? Довольно внушительная цифра. То есть пока я тут делал вступление, уже несколько миллионов комментариев на Фейсбуке добавилось. То есть в мире генерируется очень-очень много данных. Это все возрастает экспоненциально. Да? Если сейчас мы не работаем с какими-то большими объемами, да, то не факт, что завтра мы не начнем. Любой из нас. Также, что такое Big Data? Да, такой довольно популярный такой buzzword, да, популярное маркетинговое слово. Тем не менее, Big Data обладает тремя параметрами. Я не стал переводить с английского, просто это три V. Да? Volume, Variety, Velocity. Во-первых, это volume, объем. Да? А Big Data — это достаточно большие объемы. А для разного это разный объем. То есть нельзя назначить цифру. Для кого-то это будет, например, 1 терабайт, для кого-то это будет 100 терабайт, да? Для кого-то это петабайт. Это тот объем данных, да, с которым вы сейчас пока не работаете ввиду того, что у вас нет какой-то инфраструктуры, вы не готовы. Да? Вот, variety, да, то есть это данные, которые очень сильно могут отличаться друг от друга. Яркий пример, например, в Европе мы измеряем температуру в градусах по Цельсию, а в Америке по Фаренгейту, да. А если мы будем собирать информацию по температуре со всего мира, да, у нас будут совершенно разные единицы измерения, да. Соответственно, мы должны уметь всех приводить как-то к одному виду. И velocity. Да, это скорость, скорость, которой поступают данные. Как на предыдущем слайде, скорость достаточно большая. Вот. Ну и мы подошли к главному вопросу сегодняшней презентации. Да? Что такое Hadoop? Изначально кто считает, что это некое подобие базы данных? Никто. Да? Ну, в принципе, да, правильно. Hadoop — это целый набор компонентов, это фреймворк, да. В него входит очень-очень много. У меня дальше на слайдах есть там даже, в принципе, какие-то общие списки. Вот. На всех мы останавливаться не будем. Это просто невозможно за час покрыть. Hadoop был назван в честь вот этого желтого слоника. Да, это была плюшевая игрушка дочки создателя Hadoop. Он создавался на основе документов от Google. Да, Google опубликовал документы, посвященные MapReduce. Мы посмотрим, что это такое. И после прочтения этих документов, да, у создателей возникла идея разработать этот фреймворк, потому что он был нужен для массивной параллельной обработки данных. Собственно, это кратко, да, о чем мы будем говорить сегодня. То есть в Hadoop базовые компоненты — это HDFS, внизу лежит, да, это распределенная файловая система, это корень этого фреймворка. Над ней лежит алгоритм MapReduce, да, подход к обработке данных с помощью алгоритма MapReduce. И уже над всем этим дальше надстроили дополнительные компоненты типа Hive, Peak, HBase, Scoop, Ambry и так далее. Их очень-очень-очень много, целый зоопарк. Каждый предназначен для своей роли. Но вот мы, в частности, больше остановимся вот на вот этих трех. Но сейчас нам нужно понять корень. Вот эти два зеленых, HDFS и MapReduce. Что из себя представляет HDFS? Да? Это кластер из машин. Да? Это commodity hardware, так называемое. Это дешевое железо, обычное. Это никакой отказоустойчивости оно не требует. Мы покупаем диски, не надо объединять в RAID, просто в обычный JBOD достаточно. Мы просто берем большое количество таких серверов. Да? Они достаточно дешевые, их у нас много. В HDFS обязательно присутствует один сервер NameNode. Да? На нем хранится вся информация о файлах, которые хранятся в HDFS. То есть в нем список всех файлов. А дальше у нас произвольное количество датаноут, на которых хранятся кусочки самих файлов. Собственно, если мы возьмем какой-то файл, да, он бьется на куски. Например, сохраняем файл. Да, первый блок, первый кусок этого файла уходит на одну из датаноут. Да. Но так как нам нужна отказоустойчивость, так как железо достаточно дешевое, да, мы готовы к тому, что в любой момент узел должен выйти из строя. Поэтому делается несколько копий данных. По умолчанию делается три копии. То есть еще куда-то на два сервера кладется еще первый блок, еще вторая и третья копии. Да? Соответственно, блок по умолчанию размером 64 мегабайта. Да, бьются файлы по 64 мегабайта. Также берем второй блок этого файла, раскидываем куда-то по нодам, да, и третий. То есть таким образом у нас файл распилен на три блока, да, каждый блок еще имеет две копии, они все размазаны по всем дата-нодам. Да. Если вдруг любой из узлов выйдет из строя, да, у нас достаточно данных, чтобы восстановить целостность. Да, когда мы просто данные перераспределяться по-новому. То есть вся информация хранится в обычных файлах. Требований к структуре файлов никаких нет. Это может быть абсолютно любые файлы. Вы просто их туда кладете. Да? HDFS. MapReduce. Собственно, это модель распределенных вычислений, представленная компанией Google. Да? Кратко. Я определение выписал, но оно очень скучное. Не рекомендую даже читать. Да? Состоит из двух этапов. Соответственно, подход к вычислению информации состоит из двух этапов. Map и Reduce. Определение и Map, и Reduce тоже достаточно скучное. Из них совершенно ничего не понятно. Что же в итоге происходит? То есть я могу попробовать зачитать, да, чтобы вы поняли, насколько это скучно. То есть на мэп-шаге происходит предварительная обработка входных данных. Для этого один из компьютеров, называемый главным узлом мастер-нод, то есть выделяется какой-то главный компьютер из вот этих дата-нод. Это не name-нод. Name-нод хранит только информацию о том, где какие файлы лежат. Выделяется главным один из дата-нод. Соответственно, он получает входные данные задачи, разделяет ее на части, рассылает по остальным рабочим узлам. Вот. И так далее. Ну, проще всего понять, что такое MapReduce, вот по такой картинке. Я постарался нарисовать так, чтобы было понятно. Представим слева, да, у нас лежат, соответственно, три файла. Я их пометил, просто у нас три узла, да, в кластере, минимальное количество узлов в кластере Hadoop. И они разбиты, соответственно, на там несколько блоков. Да? Вот, я здесь не рисовал те блоки, которые двойные, тройные, да, для простоты. Здесь вот просто каждый файл разбит на 5 частей, да, они размазаны по этим дата-нодам. Соответственно, представим, что это у нас просто какие-то текстовые файлы, произведения классиков, например, «Война и мир», «Преступление и наказание», да, «Евгений Онегин». Самый простой пример, давайте посчитаем параллельно, максимально быстро, да, сколько слов в каждом из этих произведений. Этот, как бы, эта задача легко параллелится на, легко выполняется с помощью алгоритма MapReduce. То есть на первом этапе мы, соответственно, берем каждый блок, да, файл разбит на блоки, берем каждый блок и считаем количество слов в каждом блоке. Да? Соответственно, у нас на выход идут по 5 блоков, но уже у нас идет не 64 мегабайта данных, да, а там всего максимум там, байт 10, да, потому что у нас есть название блока, да, и количество файлов в нем. Это достаточно маленькая информация, уже размер ее очень мал. Дальше шаффл, да, стадия. Это не обязательная стадия, но здесь я ее включил. Грубо говоря, все файлы, относящиеся, все вот эти вот данные, относящиеся к одному файлу, они собираются снова по дата-узлам, да, где-то группируются. И дальше reduce, да, уже идет. Он просто берет вот эти все, вот этот массив небольшое значение, и просто их складывает вместе. Да, это достаточно тоже простая операция. И дальше просто где-то на центральном узле это все еще раз агрегируется, да, и выдается там пользователю в качестве итогового результата. Вопросы? Нет. Собственно, казалось бы, все просто, да, но нет. В чем основная сложность MapReduce? Hadoop, open source проект, да, функция MapReduce. Нужно будет писать самому для любого, даже самого простенького анализа данных. Да, хотим там посчитать какое-нибудь минимальное значение в небольшой табличке, нет, нам надо писать функции MapReduce самим. Определенным образом, есть определенные требования к ним. И что самое ужасное, основное требование — это писать их на Java. Да, кто здесь знает Java? Двое, вам повезло. Я когда-то писал Hello World на Java, но я не хочу писать MapReduce для каждого анализа данных. Вот. То есть представьте, вас аналитик будет дергать каждый раз, когда ему нужно составить месячный отчет там, да, какой-нибудь, или чуть-чуть что-то поменять. Вам этого не захочется. Да? Прелесть языка SQL в том, что его может выучить, в принципе, любой аналитик, да, и легко применять. Да? Пусть, может, там не очень эффективно сначала, да, но с опытом он там поймет, что такое индексы, да, как быстрее выполнять задачи. Но он не дергает вас написать запрос. Да? Ну и, собственно, для того, чтобы уйти от этого, да, и созданы вот эти вот компоненты сверху. Peak, Hive, Scoop. Собственно, самый такой у нас более всего интересующий — это Hive. Это такая настройка, это определенный язык, да, то есть там все эти файлы прописываются метаданные над всеми этими файлами, да. И Hive просто транслирует, он пишете абсолютно такой же язык, как SQL, практически с небольшими там различиями, да, свойствами. Ну, просто каждый диалект SQL, в принципе, он своеобразный немножко. И он уже транслирует ваш запрос в функции MapReduce, запускает их и выдает вам результаты. Точно так же, как в SQL сервере, абсолютно. Достаточно интуитивно и понятно. Пик похож в этом плане, да, но позволяет делать как некий более глубокий анализ содержимого файла. То есть Hive требует более структурированных каких-то данных, да, которые уже выглядят почти как таблица, то пик, в принципе, к этому более-менее спокоен, да, вы можете производить какой-то более глубокий анализ. Из куб создана утилита, да, специально для того, чтобы данные переносить между Hadoop'ом, да, и реляционными базами данных. Собственно, Hadoop open source проект, но его сборки выпускают множество компаний, в том числе коммерческих. Одна из этих компаний — это Hortonworks, с которой сотрудничает Microsoft. Они выпускают сборки Hadoop как под Linux, так и под Windows. Да? То есть если вы хотите на Windows установить Hadoop, то ваша фактически единственная возможность, да, это взять сборку Hortonworks. Это, так как проект open source, это абсолютно бесплатно. Да? Вы просто скачиваете и ставите. Ну, единственное, за лицензии Windows вам все равно нужно будет заплатить. Да? Вот, если вам не нравится, можете установить платформу для Linux. Собственно, такая интересная возможность. С версионированием у них все очень интересно, да, как в любом open source. То есть существует более интересные версии. HDP — это вот сборка Hortonworks для Linux или для Windows. Она есть не разных версий. То есть в октябре выпущена была версия 2.0. Она сейчас существует только для Linux. Для Windows доступна только версия 1.3. Сейчас пока версии 2.0 нет. Ну и, соответственно, можно посмотреть, какие компоненты, каких версий туда входят. Да? Ну, совершенно ничего интуитивно непонятно. Это просто так слайд для примера. Вот. Но более-менее HDP 2.0 соответствует Hadoop 2.0. Да? А если вы помните предыдущий слайд, да, вот достаточно такой простой, да, то Hadoop 2.0 он дает некие серьезные все-таки улучшения, да, и сборка Hortonworks. То есть мы видим, что между HDFS и в частности MapReduce, да, появляется Yarn, такой ресурс-менеджер новый, который позволяет более точно управлять всеми вот функциями MapReduce, грамотно распределять нагрузку. Также появляется компонент TS, который призван увеличить скорость быстродействия Hive до 100 раз, что впечатляюще звучит. Да? И также появляются, соответственно, там другие разные улучшения. То есть не смотрите то, что там Embry, UZI, они существовали и в предыдущих версиях Hadoop. Да, это там, Embry — это фреймворк по управлению всем этим кластером, для того, чтобы это все легко работало. Вот в частности, как выглядит Embry. Да? То есть это веб-интерфейс, достаточно интуитивно понятный. Все хорошо наглядно видно. Видно, сколько у нас узлов, в каком каждом состоянии, в каком состоянии у нас каждый компонент. Для тех, кто хочет большей интеграции, например, с System Center Operation Manager, да, Hortonworks выпускает пак для SOM. То есть в SOM это будет выглядеть примерно таким образом. То есть если вы привыкли управлять всей инфраструктурой SOM, то, пожалуйста, кластером Hadoop вы тоже можете за ним наблюдать. Ну и, собственно, по HDP это все. Да, Microsoft сотрудничает с HDP, с Hortonworks, да, приносит Hadoop в облако. Да. Этот сервис называется HD Insight. Он вышел в General Availability тоже где-то месяц назад, в октябре. Да? Сейчас это полностью доступно, то есть это была бета-версия, сейчас это полностью доступная версия. Более того, сейчас действует льготная цена на него до конца этого месяца, до 30 ноября, то есть месяц спустя релиза, там, да, где-то действует льготная еще цена в два раза ниже, чем то, которая будет с начала декабря. Вот, то есть еще можно попробовать зарегистрироваться в пробный аккаунт, да, и по достаточно по сниженной цене посмотреть, что это такое. А что сделал Microsoft такого основного в HD Insight? Да? Кратко, архитектура HD Insight выглядит следующим образом. У нас есть некая secure role, да, сервер, который управляет доступом, да, регулирует доступ к данным. Есть head node, да, то есть тот, который отвечает за запуск, за контроль над всем. И, соответственно, worker role — это те машины виртуальные, которые занимаются вычислениями непосредственно. Да? Я сейчас не говорю о хранении данных, сейчас только о вычислении, вот это все. Хранение данных происходит в Windows Azure Blob Storage. Да? Это геораспределенный микрософтовский сервис для хранения файлов любых, да, абсолютно. Microsoft просто сделала определенный драйвер, определенную прослойку между Blob Storage таким образом, что вот эти вот сервера, да, они видят вот этот Blob Storage как HDFS файловую систему. Это основное. То есть мы по-прежнему видим все как обычные файлы, мы можем их туда копировать, удалять, перемещать. Сверху worker role будут с ними работать. То есть непосредственно сами данные отделены от метаданных, описывающих эти данные, да, и отделены от тех, кто их обрабатывает. То есть структура данных мы видим то, когда мы начинаем обрабатывать эти данные. Мы определяем ее в тот момент, когда мы начинаем обрабатывать. С версионированием у HD Insight тоже все достаточно интересно. То есть HD Insight кластер 1.6, туда входит Hadoop 1.0. Да, например. А в кластер 2.1 входит Hadoop 1.2. Даже не 1.3 и не 2.0. Да? Там его пока нет. То есть они это признают. У них с версионированием тоже на самом деле не очень интуитивно понятно. Но так вот оно происходит. То есть еще раз подведем итоги. Все файлы хранятся в системе HDFS, если мы используем HDP или Blob Storage, если мы используем HD Insight. К структуре данных не предъявляются никакие требования, она может быть любой, да, абсолютно. Мы определяем эту структуру тогда, когда мы начинаем запрашивать наши данные. Мы определяем то, как мы их хотим. То есть такого, чтобы мы хранили там неструктурированные данные совсем, да, этого нет. Если мы не знаем структуру наших данных, они для нас бесполезны. Да? Просто нам в зависимости от задачи может быть интересно либо так выбрать из этого файла информацию, либо по-другому. Да? Мы это сами определяем в момент выбора. Ну и, собственно, я хочу показать несколько демо, да, как это все происходит. Демо, сразу скажу, будут не живые. Да, это будут скриншоты, но я буду подробно объяснять, почему я так сделал. Потому что, во-первых, здесь с облаком показывать достаточно может быть проблематично. Создание кластера в облаке идет порядка 10-30 минут развертывания. Да, мы не дождемся до конца сессии. Вот. И я покажу, как все это примерно выглядит. Ну, первое, да, Microsoft выпускает IDBC-драйвер для Hive. Да? То есть это драйвер, который мы устанавливаем, и мы можем через этот драйвер обращаться к Hive через, да что такое? Через интерфейс IDBC, то есть как к обычной базе данных. Да? Так, стоп, это спокойно. Так, нормально видно, если будет. Потому что слайд-шоу. Так, я попробую. Собственно, у Hortonworks есть замечательные, кроме обычных поставок, да, есть такой компонент, как Sandbox. То есть это целая виртуальная машина, в ней уже все установлено, в нее загружены демо-версии различные, демонстрационные данные, видеоролики, мануалы, пошаговые инструкции. Да, то есть вы скачиваете готовую виртуальную машину оттуда для Hyper-V, для VMware, да, для Sandbox, если хотите, то есть для той виртуальной среды, да, которая вам удобнее, вы ее запускаете, у вас готовый установленный Hadoop, вы можете с ним поиграться. Вот так вот эта машина выглядит там после запуска. Да? То есть она приглашает просто войти на определенный веб-адрес. То есть она загружается, получает IP-адрес и приглашает вас туда. Вы когда туда логинитесь, да, вас там приглашают зарегистрироваться сначала, ввести ваше имя, фамилию, там, хотите ли вы получать рассылки все так далее. Да? Соответственно, когда вы это проходите, вас приглашают вот примерно в такой интерфейс. Да? Достаточно дружелюбный, красивый и тому подобное. Ну и, собственно, давайте посмотрим, как это примерно выглядит все. В первую очередь я возьму вот такой небольшой файлик для демонстрации. В нем всего 6 строк, имя, некая цифра и сзади некая буква, разделены запятыми, да, и просто перенос символов. Достаточно структурированные данные, да, для примера нам подойдут. Но сразу прошу обратить внимание, в четвертой строчке, да, вместо цифры, например, буква. Да, в третьей строчке третья колонка отсутствует вообще. Да. Все специально сделал эти данные. Сейчас посмотрим, как их Hive обрабатывает. Я просто сохраняю этот текстовый файлик. Дальше загрузить его в виртуальную машину можно разными способами. Самый простой, если вы хотите просто попробовать, да, это вот можно нажать кнопку «Файл браузер». Да. А если хотите какой-то автоматизации, я использовал Opuuti .exe, да, утилиты. Есть специальные тулза для переноса файлов в Linux. Да. Можно использовать ее. То есть через SSH, да, будет файл просто переноситься на Linux-машину. Собственно, чтобы далеко не ходить, я здесь попробую сгрузить файл. Мы просто выбираем слева «Upload», «Файл». Выбираем наш файл, проходит некоторое время, да, немножко надо подождать, и он попадает сюда. Все, вот он у нас просто уже лежит в HDFS. Да? Туда попал. Дальше я иду в HCAT. Да? HCAT — это H-каталог, метаданные. Я задаю метаданные над этим файлом. Да? Или файлы, если я загрузил в директорию несколько файлов. Я на всей директории опишу, что за метаданные там, что за данные там хранятся. То есть я выбираю создать новую таблицу из файла. Да? И, соответственно, появляется интерфейс. Я здесь выбираю вот тот файл, который я загрузил. У меня он будет виден теперь в HDFS. Дальше мне нужно, соответственно, так как у меня там заголовков сверху нет, да, я снимаю, соответственно, галочки там, интерпретировать первую строку как заголовки в таблице, называю таблицу, даю им description, проматываю вниз, да. И внизу меня встречает такая картина. То есть он мне уже отображает данные какие-то из этого файла, предлагает типы данных, да, к ним. Он у меня предлагает типы данных string везде для всех трех. Да? Но я точно знаю, что во второй колонке у меня хранится целое число. Да? И я принудительно задаю, что нет, здесь будет integer. Да? Но мы как видим, что там в какой-то четвертой строке там не пахнет, да, этим integer. Там буква. Таблица создается успешно, никаких ошибок нет, ничего, все замечательно. Дальше я могу просто нажать кнопку, например, Browse Data. Да, просто хочу посмотреть. И у меня получается вот такая таблица, да, выдается. А в той четвертой строке, где была буква, у меня теперь значение null. И это очень интересно и в то же время классно. Да, для тех, кто грузил большие текстовые файлы, да, и у кого там под конец файла вдруг вылетала ошибка о том, что невозможно привести этот тип столбца там к такому типу, да, грубо говоря, у кого вот такая ошибка при загрузке вылетала? Есть такие? Я очень сильно намучился. приходится писать различные обработчики, да, здесь просто эти данные игнорируются. И почему этот подход на самом деле нам имеет смысл? Да? Во-первых, нас избавляет от обработки на загрузку. Абсолютно, да. Мы не тратим каких-то дополнительных workaround'ов, да? Не делаем какой-то workaround на обработку. Но мы же анализируем большие данные. Да? Мы делаем анализ, и если вдруг у нас какая-то одна строчка в этой большой выборке не войдет в общий отчет, она не повлияет заметно на итоговый результат. Если мы, например, анализируем 10-100 тысяч клиентов, их поведение в магазине, да, то если мы вдруг один клиент у нас вылетит из этого анализа, на репрезентативность выборки это никак не повлияет. Ну и, собственно, так выглядит простой запрос. Текст достаточно мелкий, но, как мы видим, то же самое SQL. Select, min, salary, from, HDP, sample. Тот же самый. Язык совершенно похож, есть свои ограничения. Да, например, соединение двух таблиц можно делать только по равенству. Есть некоторые улучшения, например, можно там сделать выборку, эту выборку загрузить куда-то в другую таблицу, перетереть данные и так далее. Описание доступно, в том числе в виртуальной машине, различные примеры различных запросов, есть различные функции, например, такие как substring, группировки, having и так далее. Да? Абсолютно язык похож на SQL. Вы делаете просто анализ ваших данных. Когда мы его запускаем, у нас идет вот такой лог интересный. Здесь мы можем заметить, что появляются такие надписи, как map, reduce и напротив них проценты. Да, то есть Hive транслировал это все в задачи MapReduce, их выполняет. После того, как он их выполнил, то есть они текут, бегут, их состояние обновляется. После этого нам вылетает результат. Да, число 5. Все очень просто. Это по HDP. Да? Соответственно, дальше я хочу немножко показать, как происходит интеграция данных, да, между, все-таки, между HDP, между HD Insight, между SQL Server. Да? Как я уже говорил, нам для того, чтобы нам забрать данные из Hive, нам нужен IDBC драйвер. Это самый лучший способ. Мы устанавливаем его, обязательно устанавливайте 32-битную версию. 64-битная, много проблем. Это сразу говорю. Мы создаем ODBC, да, подключение, и в Integration Services мы берем компонент AduNet Source, да, я выбираю там ODBC, выбираю тот, что создан ранее мной ODBC, и я вижу в списке таблиц мои таблицы. Да, это вот с платформы HDP. Соответственно, destination я могу взять обычный AlleDB, да, который обычно используется для закачки. В нем просто выбрать какую-то таблицу, в которую я буду загружать эти данные. Да. В итоге все выглядит, вот пакет Dataflow, да, он выглядит вот таким образом. С Integration Services все работали? Есть кто не работал? В общем, Integration Services — это, вот, грубо говоря, вы разрабатываете пакеты по перемещению и трансформации данных. Там есть определенные компоненты, да, есть источники, есть получатели, есть различные трансформации, да, различные, можно запустить какую-то программу, запустить код на языке C-Sharp, либо Visual Basic. .NET Framework, да, это все запускается внутри SQL сервера, да, через Integration Services. То есть если вы занимаетесь перемещением данных каких-то, это ваш инструмент номер один. Да? То есть если кратко, это так. Серьезнее объяснить, наверное, не смогу, времени нет. Вот, то есть сверху, да, это выглядит вот так, то есть у меня есть какая-то задача SQL, она очищает таблицу сначала, которую я создал предварительно, да, дальше вот этот Data Flow Task, внутри которого вот как раз есть просто перемещение данных. Если надо, я могу добавить какие-то другие трансформации. Но просто это все будет выглядеть так. Соответственно, как таблица была создана? Да, таблица была создана, правда, с полями ntext. Да, там, где есть string, мне пришлось создать поля ntext, потому что там идет перемещение. И пакет запускается некоторое время. Да? Если там мы переносим маленькие данные с SQL сервера в SQL сервер, это происходит мгновенно, да, практически, в integration service. Тут это все происходит некоторое время, там, до 30 секунд, до минуты, потому что что делает Hive, Hadoop? Он не может выполнить ваш запрос мгновенно. Он сначала создает вот эти задачи MapReduce, запускает их, и это все у вас отнимает от 30 секунд там, до минуты. Да, то есть не бойтесь, даже самый простой запрос, когда вы запустили, он будет выполняться 30 секунд, минута. Да? Мгновенные результаты вы получать не будете. В этом как бы сразу, соответственно, его отличие от SQL Server. Да? Он создан для массивной параллельной обработки больших объемов данных. Он не будет на небольших выборках быстро давать вам результаты. К этому надо быть готовым. Если у вас такие данные, то вам здесь выгоднее использовать любую реляционную базу данных, в том числе SQL Server. Ну, соответственно, все это выполняется, и мы можем видеть наши данные в SQL сервере. Да? С HD Insight будет то же самое, будет только немножко по-другому выглядеть подключение. То есть если, например, подключение к локальной машине выглядит примерно вот так, да, я ввожу только имя там пользователя, Sandbox, да, это тестовая машина, адрес моего сервера, да, то для HD Insight это выглядит, ну, я указываю, во-первых, имя сервера, имя кластера, да, своего. Соответственно, аутентификация идет через Azure HD Insight, да, сервис, и я ввожу пароль администратора своего кластера. Когда я создаю кластер в HD Insight, я указываю пароль администратора. Либо, соответственно, других пользователей, да, кого-то из этих пользователей я должен здесь включить. Для управления HD Insight, да, можно использовать, лучший способ использовать PowerShell. Есть определенные командлеты, они устанавливаются, да, скачиваются с сайта Microsoft инсталлятором, запускаются, он устанавливает компонент для работы с HD Insight. Соответственно, после того, как мы установили, получаем команды get help HD Insight, список командлетов, с которыми мы можем работать. Azure панель управления все видели? Кто не видел? Ну, такая в духе Web 2.0, да, справа указаны сервисы, которыми там вообще, в принципе, в Azure есть. Там же указано, сколько этих сервисов у меня есть. Например, там напротив веб-сайта можно видеть циферку 1, да, у меня там создан веб-сайт. Остальных пока не видно, потому что я нажал кнопку «Создать storage». Да. В первую очередь для того, чтобы поднять кластер HD Insight, я должен создать storage в Azure. Я создаю storage, и вот тут нужно обратить внимание, я в первую очередь создал тот, который мне поближе, West Europe. Да? HD Insight сейчас работает только в трех дата-центрах, это West и East US, да? И, но Северная Европа. В Западной Европе он не работает. Вот, соответственно, если хотите создать кластер, вам storage нужно создавать в том же дата-центре Azure. Да? Вот эти, либо США, либо Северная Европа. Когда storage создан, вот, собственно, грубо говоря, создание кластера HD Insight, да, здесь в строке storage он мне как раз подсказывает. Я попытался выбрать вот этот storage Western Europe, мне он написал, что недоступно, нужно выбирать один из вот этих трех. Когда я создаю кластер, мне нужно всего лишь указать, есть так называемая опция Quick Create, да, быстро я указываю только имя, я указываю кластер size, там доступны 4 опции на выбор, это 4 узла, 8, 16 и 32. Я задаю, соответственно, пароль администратора, да, имя администратора я уже не меняю, мне задается. И я выбираю storage аккаунт, к которому привязать мой HD кластер, HD Insight кластер. Для Custom Create, да, там можно указать имя пользователя, имя других пользователей, если хотим. Можно указать другое количество узлов в кластере, если вам нужно, да, то есть там чуть более серьезные. Это если визуально, да, все создавать. А также для того, чтобы работать с PowerShell, там немножко нужно еще. Нужно добавить контейнер. Тут контейнер в наш storage, куда мы будем класть файлы. Я создаю просто контейнер с именем hdp-demo, да, и, собственно, дальше я буду с этим работать. Вот скрипт на PowerShell, который закачивает данные в storage, да, на облаке. Можно и закачать по-другому доступные компоненты для Integration Services. Их надо скачивать отдельно, устанавливать. Это компоненты Azure Blob Source и Azure Blob Destination. Мы можем копировать файлы как с обычного Destination управляется, так и закачивать, да, с помощью Integration Services. Можем делать это с помощью PowerShell. Скрипты на PowerShell тоже можно запускать в Integration Services. Абсолютно спокойно. Просто нужно выбрать Execute Program, да, PowerShell, передать ему в параметры там то место, где лежит у нас скрипт. Скрипт, соответственно, написать. Соответственно, я указываю имя своего storage аккаунта, имя контейнера и директорию, откуда забрать все файлы и положить в этот контейнер. Скрипт проходит по всем файлам в этой директории и кладет их в контейнер. Да? Там один файл туда ушел. Соответственно, вот он мне и выдал hdp-sample.txt. Это тоже пример, что я делал с HDP. Да? Он ушел у меня в storage. Дальше я хочу создать поверх этого кластер. Да? У меня есть какие-то данные, у меня есть storage. Да? Я пишу, я должен указать, во-первых, у меня может быть несколько подписок, да, в Azure. Аккаунт у меня один. Когда я настраиваю компонент HD Insight, я должен указать у себя авторизоваться со своим аккаунтом, чтобы они уже параллельно с ним работали. Но когда я работаю с ним, я должен указывать имя подписки, потому что у меня сейчас две подписки, например, в Azure, да, и вот я буду работать с Visual Studio Ultimate, да, MSDN-овская подписка. Я указываю имя кластера, да, я указываю регион, куда я его хочу поместить, это Северная Европа. Также указываю storage аккаунт контейнера, где лежат мои данные, указываю размер кластера 4, да, и, соответственно, дальше несколькими командлетами получаю идентификаторы своих подписок, идентификаторы storage аккаунтов, get credentials, у меня получается окно ввода интерактивное, в которое я ввожу пароль логин и пароль администратора для своего будущего кластера, да, и дальше команда new Azure HD Insight Cluster, она просто создает, запускает создание кластера. Выглядит это примерно так, то есть все, creating cluster, ready for deployment. Если я после этого переключаюсь в панель, да, обратно управление своей Azure подпиской, я увижу, что у меня состояние accepted, да, то есть все нормально, я правильно передал все параметры. Если у меня вдруг какие-то ошибки, у меня здесь будут отображаться ошибки. И сразу, да, здесь все будет сделано. И дальше кластер создается. Создается он от 10 до 30 минут. Да? То есть будьте готовы. То есть если вы создали кластер, можете спокойно идти поужинать. Да? Потом придете, скорее всего, придется еще, может быть, 5 минут подождать. Вот, или позаниматься какими-то делами. Дальше статус его меняется. Я сфотографировал несколько статусов, несколько раз подходил, он менялся. Ну и в конце концов он создается, он виден. Вот. Дальше я могу выполнить на этом кластере запросы Hive. Да? Ну, в первую очередь, соответственно, я опять же указываю имя кластера, указываю директории. Да? Теперь я уже указываю не просто storage аккаунт, да, и я указываю URL директории, да, где лежат у меня входящие, да, то есть там директория, где у меня лежат входящие вот эти все файлы, и то, куда я хочу положить результат. У меня не будет на экране, я результат куда-то обработаю и положу в отдельный файл, да, в какой-то другой директории. Дальше, соответственно, задается запрос. В первую очередь мне надо создать таблицу. Да? Поверх этого мне надо описать метаданные, которые лежат у меня поверх моего файла. Соответственно, я создаю здесь create external table, hdsample, указываю список полей, да? Соответственно, где все это лежит. Да? И после этого я указываю, запускаю Jabu Hive, да? Который у меня выполняет этот запрос. То есть у меня создаются метаданные, и метаданные, я говорю, куда положить эти метаданные. Эти метаданные тоже кладутся в Azure Blob Storage. Да? После этого я могу полностью удалить свой кластер HDInsight. Да? У меня останутся мои данные в блобе, у меня останутся метаданные, которые я писал. Я могу поверх них, заново их используя, пересоздать кластер. Да, либо новой версии, либо мне, например, не нужен он следующие 3 дня. Я его удалил, я не хочу за него платить. За storage я буду платить, но там цена достаточно небольшая, очень выгодная. И когда мне снова понадобится рассчитать по этим данным какие-то задачи, я снова создаю кластер, да, может быть, даже другого размера, побольше или поменьше, наоборот. Да, и могу использовать эти метаданные для расчетов. Ну и, собственно, запрос, да. Запрос выглядит следующим образом. Там insert override директории. То есть я указываю вот в эту директорию select min перезапиши. Да? То есть мне результаты не выведутся на экран, они у меня выведутся в другой файл. Да? И с этим файлом я дальше буду работать. То есть это тоже джоба вертится. Мы видим, как она выполняется. Закончено. Дальше, если я пойду в список своих файлов в этом контейнере, да, я увижу вот эту директорию output, да, свою, увижу в ней файлик с именем там нолики, да, все. Если я его открою, внутри окажется цифра 5. Да? Все, я сосчитал, положил отдельно. Соответственно, я работаю с файлами. Ну, собственно… Это все. То есть если подытожить, да, мы забираем данные из Hadoop через IDBC, да, интерфейс, удобно, обычными запросами, похожими очень сильно на SQL. Кладем данные, мы закачиваем файлы. Да. А обновлять данные нельзя никак. Можно просто удалить файл, закачать заново. Почему нельзя? Ну, потому что на больших объемах, да, операция где-то поменять чуть-чуть, это достаточно трудоемко. Да. В принципе, проще перезакачать. Да и вообще, в принципе, обновлять какие-то данные, которые мы собрали, да, ну, смысла никакого практически не имеет. Мы все-таки анализируем то, что у нас есть, да, уже. Это не, все-таки не база, да, не реляционная, это для хранения и изменения записи. Это именно система, которая позволяет массивно, параллельно большие объемы данных обработать и проанализировать. И еще пара слайдов. Есть такой инструмент, как Scoop. Да? Он сделан как раз для того, чтобы работать, переносить между, грубо говоря, хайвом и реляционной базой. Он работает через JDBC драйвер. Не очень эффективно. Подойдет для переноса каких-то небольших объемов данных, да? Для переноса больших таблиц куда-то. Использовать не стоит. Да? Команды выглядят, ну, приблизительно таким образом. Да? Их можно. Вот это команды с главного узла в кластере HDInsight. Да? Когда создается кластер HDInsight, практически просто создаются виртуальные машины. Там с хорошим объемом памяти, где-то около 8-14 гигабайт памяти, несколько процессорных ядер. Да? И на главную из этих машин, да, можно зайти, запустить команды Scoop. Если вы используете HDP, то, соответственно, Scoop у вас будет на нем. Ну, соответственно, команды экспорта и импорта. Да, то есть с помощью Scoop можно переносить в обе стороны спокойно, достаточно легко. Да, но опять же, лучше переносить только небольшие объемы данных. Я подготовил несколько ссылок. Да. В первую очередь, это, конечно, сайт компании Hortonworks. Да, то есть, кого заинтересовало, заходите туда, там огромное количество информации, виртуальная машина, да, для обучения. Есть документация по HD Insight, она пока довольно скудная, но над ней работают активно, и она будет сейчас добавляться и расширяться. Там есть несколько примеров. Ну, для начать хватит. Есть white paper, да, я название white paper выписал. Просто в поисковике его вобьете, вылезет в первой же строке сайта Microsoft. И можете скачать. Также я добавил сюда ссылку на скачивание компонентов Azure Blob Source и Azure Blob Destination, да, которые позволят переносить файлы легче в Azure Blob. И адрес своего блога, в который я выложу презентацию скрипты демо, да, все вот те, которые скрипты я показывал, я единственное, что зачищу свои названия, да, в них. То есть вместо них надо будет внести название. Вот. Постараюсь прописать еще там, где что конкретно вводить. Да? Ну, видели, там все параметры, они вводятся вверху. Вот. А у кого-то есть пробный аккаунт Windows Azure? Пробовал. Вот. Вот. Ну, либо MSDN подписка, хороший вариант, да, у кого есть. То есть там $200 в первый месяц, 150 в последующие. А создать и долго играться с кластером не получится. Кластер Hadoop все-таки дорогой. Да, но сторож достаточно дешевый, сторож можно создать, а кластер можно создавать в то время, когда вам надо поиграться, да, потом просто удалять. У вас там будет высчитываться за час, два, три работы. Это достаточно небольшие деньги, $150 хватит поиграться, там, по-моему, дня два или три таких полных. Интересный момент еще хотел показать. Цены на HD Insight. Да. Сейчас за Secure Gateway Node не берут ничего, да, и не планируют. За главную ноду берут 64 цента в час, да, будут брать. Сейчас пока по льготной цене до еще 3 дня по 32 цента. Соответственно, compute ноды стоят в 2 раза дешевле. Ну и, соответственно, они указаны типы этих виртуальных машин. То есть это просто создаются виртуальные машины. И цены на storage тоже достаточно привлекательные, да. То есть я считал, где-то, например, 50 терабайт будет стоить ниже 4, ниже $5000 в месяц. Просто за хранение. 50 терабайт. В принципе, ниже $5000 в месяц — это достаточно хорошая цена, учитывая то, что вам не надо покупать там хранилище, если вдруг у вас нужно проанализировать такой объем. Да? Вы можете его быстро запросить, он у вас есть, закачиваете данные, создаете кластер, быстро обработали. Ну, да, 50 терабайт закачивать придется достаточно долго.
Будем честны, современные технологии пока что плохо справляются даже с 1,5 терабайта, даже если они одни файлы. Так что 50 терабайт никогда не
получится. Да, ну и закачивая такие данные, нужно тоже подбирать все-таки размер файлов, да, и количество файлов, потому что это напрямую будет влиять на производительность. Да? Name-нода, она вот главная. Если у вас там слишком много файлов, она может как-то медленнее обрабатывать. Вот. Я готов. У нас есть еще время. 7 минут. Я готов ответить на вопросы.
В классическом Hadoop-кластере, который из дешевых машин собран, как борется с отказом name-ноды?
Name-ноды, да, вот это проблема. С отказом name-ноды это версия 1.0 — это совсем большая проблема. Версии 2.0 они двигаются дальше. Ну, на самом деле, сейчас лучший способ, который рекомендуют, это делать виртуальную машину для name-ноды и обеспечивать отказоустойчивость этой виртуальной машины. А в версии 2.0 они продвинулись дальше, они понимают, что это узкое место. Есть так называемый secondary node, secondary name node. Туда регулярно сливаются снапшоты данных. Но мы понимаем, что в случае даже отказа name node нам придется все равно вручную восстанавливать кластер. Да, это такой workaround. То есть да, это узкое место. Это надо понимать. Кстати, коллеги, у меня есть 4 значка красивых. Я буду задавать за хорошие вопросы.
Но...
Выбирайте. Кто следующий?
Попов Анатолий, Papyrus.net. У меня довольно банальный вопрос. Там вы говорили, что кастомные процедуры писать надо на Java. А именно на Java или JVM? То есть в JVM есть, допустим, та же Scala, которая приятнее будет.
Насколько я знаю на Java, да, я так глубоко не ковырялся, потому что, во-первых, я работаю с реляционными базами данных, да, мне... Вот я знаю нормально PowerShell, потому что он мне помогает работать с SQL сервером, помогал его администрировать, да. Я и на нем писал какие-то скрипты, да, но вот дальше там на Java мне не довелось попрограммировать в свое время. То есть я даже в университете не на ней сидел. Я сидел на Delphi, сидел на C++, с Java я работал очень поверхностно. Поэтому не могу точно сказать, но, скорее всего, именно на Java. Там требуется определенный подход к написанию этих функций.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Спасибо за интересный доклад. У Hadoop есть Streaming API, вот, и он позволяет на других языках программирования писать.
Какой?
Streaming API называется. Вот. И в том числе для HD Insight кластера можно писать на .NET языках, то есть C-Sharp, ну, на F-Sharp.
Да. Microsoft, конечно, это сделал.
Вот.
Да,
там ну можно... и получается реализации, которые, ну вот, Plain Hadoop назовем, да, или дистрибутив вот, через Streaming API позволяет писать на каких-то других языках. Это первое. Второе по поводу того, где поиграться. Когда было превью HD Insight, была возможность через WebPlatform Installer установить серверную версию, можно было там поиграться. А сейчас вопрос. Вот.
Она до сих пор доступна.
Ага. В общем, там у Hadoop какая идея-то, что data near, то есть программный код переносится к данным, а не наоборот данные к программному коду. А что, в общем-то, получается с SQL или если данные хранятся в Windows Azure Blob Storage, они переносятся сначала на HDFS локальный и потом оттуда разбираются? Или кластер спрашивает удаленно?
Нет, кластер будет спрашивать у вас.
Ну, тогда не будет data near, правильно я понимаю? Data near не будет.
А
то
что?
Есть, когда да, ну, как, данные близко, когда инструкции переносятся на те машины, на которых находятся данные. Такая же идея была у Hadoop. В общем, я понял.
Ну, в принципе, там же достаточно близко все в Azure.
Ну, это при условии есть только одна гарантия. Они находятся в одной affinity group, то есть хранилище и HD Insight. В одной affinity group, значит, они гарантированно будут в какой-то одной подсети в рамках одного дата-центра. Но бизнес-то как устроен, что, возможно, исторически так сложилось, любят программисты говорят, что данные хранятся в Северной Европе, в блоб-сториджах, а HD Insight доступен только…
А вам не получится создать так? Только создается кластер, и сторидж должны быть в одном дата-центре.
Ну, интересно было, да, как… В общем, нельзя. Спасибо.
Хороший комментарий.
Спасибо.
Что такое SQL Saturday, знаете?
А?
Что такое SQL Saturday, знаете?
Какая-то конференция.
Конференция, которая будет вот в субботу, 30 ноября в Москве. Я сегодня открыл еще несколько мест для регистрации. То есть еще можно зарегистрироваться. Есть еще несколько мест. Я думаю, они с утра очень быстро кончались, но я думаю, еще штук 5 осталось. Вот. Кто не в курсе, то да, в эту субботу по SQL серверу пройдет конференция в офисе Microsoft. Будет 20 докладов, 4 трека. Будут выступать иностранные спикеры. Нам удалось пригласить 4 человек. Темы совершенно разные. Познакомиться со всем можно на сайте sqlsaturday.com. Да. Там же в первом списке идет Москва среди ивентов.
Там?
А?
Там написано, во сколько все это.
В расписании указано, что регистрация начинается в 9. И... Конфирмейшн приходил, должен был прийти где-то полтора дня назад. Сегодня зарегистрировались, ну, значит, повторно, да, вышлю. Тем, кто регистрировался позже, чем вот сегодня, да, им не пришел еще пока. Все разошлю. Еще вопросы по HD Insight? У меня последний значок. SQL Pass, SQL Family. Значок сообщества SQL Server. Кто хочет?